Здравствуйте, добрые люди. В прямом эфире православного телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в студии отвечает на вопросы зрителей отец Алексей Кульберг, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отче. Пожалуйста, благословите нас, наших зрителей.
Дорогие зрители, ну, конечно же, поздравляем вас с грядущим праздником, Днем памяти святого апостола Иоанна Богослова, апостола любви, с памятью нашего покровителя нашей русской церкви, святейшего патриарха Тихона. Ну и пусть Господь благословит молитвами этих святых всех зрителей канала и сегодня, и завтра, конечно же.
Спасибо, Господи. Сегодня тема нашей программы посвящена использованию православных икон, текстов и атрибутики церковной в таких не слишком благодатных занятиях, вплоть до оккультизма. Звоните нам по телефону, дорогие зрители, если у вас есть вопрос к батюшке, можете его задать в прямом эфире. Для этого набираете код города 343, далее 379-65-70. Попадаете к нам в студию и задаете свой вопрос. Но пока первый вопрос, разумеется, как собственно, правильно... Что значит правильно применять богослужебные тексты или предметы? Что значит неправильно?
Да. Мне как-то Бог миловал, и в течение такой церковной юности я, времени с момента воцерковления и дальше, в течение десятилетий, мне не доводилось встречаться вот с этой публикой, которая именуется колдуньи, маги, экстрасенсы и прочее, то, что мы сейчас понимаем, такая область нечистой силы, и совершенно не актуален был бы этот вопрос. Я вообще их не встречал. Ходил в церковь, Богу молился, читал, узнавал мир православия. И о том, что вот такое бывает, что есть люди, которые пытаются святые образы, кресты, тексты использовать в целях гадания, в целях прорицания, пытаясь заходить в сферу духовной жизни с заднего, с черного хода, вообще даже не предполагал. Ну, где-то читаешь об этом, есть, наверное, где-нибудь на Марсе тоже в жизни есть. Так эти. Оказывается, действительно, уже совершая служение как священник, встречаюсь с тем, что люди приходят в храм и обращаются к священнику совершенно искренне, с какими-то вопросами об иконах, о таинствах, о каких-то текстах, поскольку их направили бабушки. Биоэнергетики сходили, вот пойдите, сделайте то-то, то-то, поставьте столько-то свечей, и будет вам то, что я вам загадала. И говоря об иконах, говоря о святыне, прежде чем говорить о том, что вот это неправильно, это наносит вред. Прежде этого, конечно, как в педагогике, сначала надо дать положительный, правильный образ, рассказать о том, как надо и зачем надо, а потом указать на те ошибки, те неправильности или то, как стоит избежать ошибок в употреблении святыни. В течение, всей жизни церкви почитали иконы, почитали честные кресты, почитали святыню. Где-то это делали просто естественным образом, вот как апостолы приняли от Духа Святого и почитали. Кто-то потом уже во втором, в третьем столетии высказывал сомнения, надо это так или нет. Но вот замечательно, что церковь деяниями VII Вселенского Собора утвердила, как нужно относиться к святыне. Я даже, чтобы перечислять, я думаю, правильно будет обратиться к первоисточнику. Я, может быть, даже зачитаю небольшую выдержку.
Давайте
из деяний VII Вселенского Собора.
И примем звонок в студии.
Где, собственно говоря, об этом святые отцы и свидетельствуют. Подобно изображению честного и животворящего креста, нужно полагать во святых Божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, и на стенах, и на досках, в домах и на путях честные святые иконы. написанные красками, сделанные из мозаики, из другого пригодного к этому вещества. Иконы Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, непорочные владычицы нашей Святой Богородицы, а также честных ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо чем чаще через изображения на иконах они бывают видимы, тем более взирающие на них побуждаются к воспоминанию о самих первообразах и к любви к ним, и к тому, чтобы чествовать их лобызанием и почитательным поклонением. Но не тем истинным, по нашей вере, служением, которого приличествует только одному божескому естеству, но почитанием по тому же образцу, как оно воздается прочим святыням, фимиамом, поставлением свечей, как это делалось по благочестивым обычаям и древними. Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней». Вот это утверждение догмат об иконопочитании 7-го Вселенского собора. Правильная форма, правильное отношение к святыне, к кресту, к иконе, к святыне, чтобы через нее умом, сердцем обращаться, возноситься к Богу, к Его святым угодникам. Можно даже и не по совету экстрасенса или колдуна обращаться к иконе и делать это безумно, как это делают некоторые, считая икону амулетом, что это меня бережет. И кладут в карман и носят, это меня бережет. Кого-то бережет там какой-нибудь знак зодиака, кого-то, а меня, говорит, икона бережет. То есть заблуждение вот таких и неправильностей использования святыни может быть предостаточно. И может быть перечислять все способы и методы того, как это делается неправильно, даже не стоит. Хорошо, что благо и слава Богу, что вот правильное отношение для нас святые отцы утвердили. Вы сказали звонок?
Да, батюшка, давайте примем зрителя в студию. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут, откуда звоните нам?
Меня зовут Юрий, я звоню из Москвы. И у меня к вам вопрос, батюшка, добрый вечер. Спасибо большое, что вы затронули такую тему, очень важную, иконопочитание. Не все люди правильно понимают, и я в том числе. Вы знаете, я закончил воскресную школу когда-то, я хожу в храм, не часто хожу, но хожу. И когда я учился в воскресной школе, я ни преподаватели, ни святоотеческая литература, ни Аушев, там, ни Дмитрий Ростовский, ну, много преподавателей, там суть не в этом, не говорят о современной роли иконы в наши дни. Я что имею в виду? Я захожу в храм, очень много новых новомучеников, портреты новых людей, усопших уже Царствие Небесное, но мы ничего о них не знаем. В церковной литературе не найти жизнеописания. Если я просто все это в меру своей возможности, я это изучаю, эти вопросы иногда. Вопрос в том, что как на сегодняшний день церковь может как бы преподносить вот современных людей, живущих там 100-200 лет назад, не зная жизнеописания, и преподносить этих людей, ни в коем случае не ставлять этих людей, что они плохие, нет, но говорить, чтобы им поклонялись. Люди заходят в церковь, прихожане, и они не знают, кто на иконе изображен. Они не знают жизни, они не знают подвиги этих людей. Разве это правильно?
Спасибо. Батюшка, как можно поклоняться образом,
на самом деле,
которых ничего не знают?
Я очень благодарен, что вот этот вопрос задали, потому что действительно это чрезвычайно актуально. Человек заходит в храм, даже с самыми благими намерениями, ему вот его что-то зовет, он заходит, ну да, теряется в этом многообразии изображений. И хорошо, если его кто-то научил, вот это Никола, а вот это Богородица, вот это Казанская, это Владимирская. И ну, хоть как-то человек ориентируется. Ну, вот представьте себе, что мы с самыми благими намерениями дали человеку книгу, открыли, сказали: «На, читай». А книга написана на том языке, который человек не знает. Он будет смотреть в самую прекрасную книгу. Она настолько полезна, она спасительная. Это божественная книга. Но он ее не умеет читать. И Такая же книга открывается перед человеком, когда он приходит в храм. Перед ним архистратиг Божий Михаил, пророки, апостолы, святители. Он смотрит, и вот как в этой книге, он не понимает. А ведь все, по слову апостола, все разумно, да будет, все должно быть разумно. И как спрашивал в Деяниях апостольских апостол Евнуха, он сидел, читал, ехал на колеснице, читал Священное Писание, спрашивает, ты понимаешь, ты разумеешь, что читаешь? Он говорит, нет, не разумею, кто меня научит. Безусловно, икона – это открытая книга. Ее нужно читать, ее нужно учиться читать. То, что вы в воскресной школе ходили, изучали епископа, я так понял, Аверкия Таушева, святителя Дмитрия Ростовского, это вам помогло какой-то сделать шаг, и древние святые, о которых вам рассказывали, для вас уже каким-то образом известны. Это очень, очень дорогого стоит. И новые святые, которые новые появляются, я так понимаю, вы стараетесь их искать и стараетесь их изучать. И вот, уважаемая многомиллионная аудитория зрителей канала «Союз», конечно, подражайте в этом отношении Юрию из Москвы, в том, чтобы, если мы, вот если я прихожу в храм, ну, стараюсь, по крайней мере, вот так посмотреть по сторонам, вот в храм, в котором я не был, да, и вот посмотреть по образам и всмотреться, кто это. И после того, как я понимаю, что это Георгий Победоносец, это святитель Николай, это Божья Матерь, там икона Иерусалимская, я знаю, что связано с этими святыми, что связано с этой иконой, я понимаю, как обратиться к тому, кого я знаю.
Я вот не понимаю, почему в храме нельзя спросить прямо у прихожана, настоятеля.
Спрашивают, вот заходит человек и спрашивает у уборщицы, говорит, мамаша, а где тут у вас икона, чтобы от всего? И как отвечать? Сейчас достаточно много возможностей по изучению этого языка, языка иконы. Но давайте простые решения. Вот у нас в храме, в котором с огромной радостью совершаю служение, и во многих храмах Екатеринбурга я вижу эту традицию, что около каждой иконы с одной стороны висит листочек, помещенный листочек, на котором написано «Святитель Николай Чудотворец». И дальше кратко в размерах одного листа А4 формата описано его житие, что можно было вот взять и прочитать. А с другой стороны, молитва этому святому, соответственно, чтобы можно было, прочитавши, кто он, достать и обратиться с молитвой, ну, хоть уже как-то понимая. И так около каждой иконы. Чтобы вот кто человек понимает, он понимает, что можно там прочитать титлы написанные вот, и узнать, что это за святой. Но вот такие листочки даются. Хорошо, если нету, ну, предположим, нету таких вот такой заботы и не находится жития, жизнеописания. Прекрасно. Дорогие, дорогой Юрий, вы подходите, внимательно смотрите и старайтесь найти на иконе, обязательно есть надписание, написано, как зовут этого святого, кто он. А запомнивши, ну, я не сомневаюсь, что Юрий приходит домой, открывает житие святых Четь Еменея, святителя Дмитрия Ростовского, и находит там это житие. А вот проще, ну вот я так достаточно регулярно поступаю, я набираю в интернете православие.ру, сайт Сретенского монастыря, в котором есть прекрасные месяцы слов, где можно по именам святых найти очень, даже не одну редакцию, а там на святого, там, скажем, 2, 3, 4 варианта его жития. Есть возможность вот познакомиться.
Да, коротенькая, средненькая.
Коротенькая. Длинная, ну, подобная. Скажем так, то, которое, скажем, переводное, то, которое составил Дмитрий Ростовский, либо переводное греческое, либо сохраненное афонское, переведенное на русский язык. И так, получается, есть возможность познакомиться.
С радостью дадим рекламу нашим коллегам из православия.ру, потому что очень помогает их.
Но не только они. То есть сейчас достаточно много таких ресурсов. И Свято-Тихоновский православный гуманитарный университет ведет большую научную работу по житиям новомучеников, по тем самым новым святым, о которых Юрий упомянул. И у них, соответственно, вот эта база, где можно найти уникальное жизнеописание святых новомучеников, которых, ну, даже не во всяком городе найдешь, там хотя бы маленькую иконочку святого, у них это есть. Нужно узнавать, нужно вникать, читать, и это избавит наших телезрителей и их родственников от многих и многих бед и проблем.
Когда... Но ведь человека не могут канонизировать в церкви, если о нем, о его жизни неизвестно совсем ничего. Вот что касается новомучеников. То есть все последние новомученики, которые были канонизированы комиссией, это же их жизнь тщательно изучалась, правильно? Выносились какие-то решения?
Конечно. Очень тщательная работа, и случайностей не бывает. Хотя есть святые, о жизни которых ничего не известно, кроме того, что они святые.
Это более древние.
Да? Древние святые. Ну, вот после праздника Рождества Христова вспоминаются 20 тысяч мучеников церкви Никомедийской сожженных. 20 тысяч.
Ну, да, что мы о них, обо всех нужно?
Мы не знаем, вот, путь, они настолько разнообразный, их путь жизни, все, мы знаем, что их жизнь закончилась в этом храме, и они пострадали за Христа, хотя могли этого не делать, и стали святыми.
Снова звонок в студию. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут, откуда звоните?
Елизавета из Полескова.
Спрашивайте.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Значит, я когда была маленькая, и, значит, у нас женщина шла, значит, с иконой по деревне. И, значит, у меня папа, значит, был пьяный. И отобрал, значит, эту икону этой женщины. И, значит, когда он ее отобрал, он сломал стекло в этой иконе. Она была в стекле, эта икона. И вы что думаете, вот эти стекло, значит, взяли, значит, вывалили в ведро, и ведро, значит, это самое, на помойку. А мы были маленькие, нам не лет 5 было. Мы бегали, и я падаю на это стекло. И, значит, и распорола полностью себе ногу. Ну, мне потом, значит, это все зашивали, это все. Скажите, пожалуйста, это как получается, что меня Бог наказал? И еще второй вопрос. Вот вы понимаете, вот уже вот прошло 36 лет, мне вот сейчас вот 41 год, эта икона везде с нами. Вот где бы мы ни переезжали, эта икона везде с нами. Она, может быть, какой-то негатив несет? Спасибо большое.
Да, да, вас Бог наказал. Единственное, мы давайте правильно понимать слово наказание. В Священном Писании так, вот такие слова, что «кого Бог любит, того наказывает». И наказывает не в смысле, что там бьет, режет или еще что-то делает, а наказание, ну, в славянском языке это научение, кто, кого Бог...
Ну, раз понимание пришло,
кого Бог любит, наказал. Того он учит, он вас научил. Если бы этого не произошло, вы бы, может быть, уже 100 раз забыли об этой иконе, и она бы не пережала с вами вместе, как благословение Божие с одного места на другое место. Вот такой, вот такой порез... Для вас, я считаю, он принес пользу, и у вас особое отношение к этой иконе. Конечно, будет хорошо, если вы все-таки внимательно изучите, что это за икона, чей это образ, с чем он связан. Найдете не только там молитву, найдете акафист этой иконе, акафист тому святому, кто на ней изображен, и, соответственно, чтобы как-то сознательно помолиться. И чтобы, знаете, как любая святыня может быть наказанием, ну, простите, проклятием, если мы к ней неправильно относимся, а может быть благословение, чтобы
может
она стала
негатив,
сознательным благословением. Негатив, может ли, говоря, Бог негатив. Быть, может ли Бог быть источником зла? Но это нонсенс. Угу. Может ли свет быть темнотой? Нет, не может. Но свет может ослепить. И Бог может человека, вот как апостола Павла, вот он шел для того, чтобы арестовывать христиан, чтобы делать зло. И Бог его ослепил своим светом. Он был несколько дней слепой. Плохо это или хорошо? С одной стороны, ну как же, ну человек был зрячий, а потом стал слепым. Это ж плохо. Но когда он прозрел, то он прозрел настолько, что из Савла, гонителя христиан, стал Павлом. Тем самым, которого прославляет по сей день церковь.
Вот
для вас, такая встреча, вот так вот вас стеклом порезала. Ну, давайте вспомним историю из 20-х годов прошлого века, когда в одном из городов, по-моему, в Самаре, не суть важно, закрывали и разрушали храм, перестраивали, то есть как выносили святыни из храма, выбрасывали иконы, сжигали их, и, соответственно, красивейшие росписи, и их закрашивали, заштукатуривали, делали это, ну, приспосабливали в помещение для каких-то нужд. И человек рассказывает, человек, как он электриком был, он штробил штробу, чтобы уложить электрические провода, и вот эта штроба проходила прямо через... икону Спасителя, вот так вот, через его, через лик. И он, ну, понимал, что как-то нельзя. Но махнул рукой, ладно, а то начальство не поймет. И вот так вот проштрабил прямо вот по лику Спасителя. Когда он в этот вечер пришел домой, он обнаружил, что вот именно вот в это же время, когда он штрабил икону Спасителя, его сын играл, и там его чем-то ударили вот по лицу, и вот ровно вот так вот по глазам выбили, лишился сын зрения, и вот так вот ему прошел такой шрам по лицу. То есть вот такая отметина. И да, это плохо, конечно, ребенок, мальчик стал слепым. Но какое-то произвело это впечатление на всю семью, и как глубоко и больно восприняли люди вот это зло, которое они сделали с образом Божиим, и как Господь наказал, понятно, что в дальнейшем жизнь и отношение этой семьи к святыне была такой, что они не допускали в своей жизни вот такого надругательства, такого зла. Наказание – да, но Божие наказание, оно приносит пользу апостолу, этому человеку и, безусловно, вам. Почитайте вашу икону. Любите того, кто попытайтесь научиться любить того, кто на ней изображен. Ну, стекло вставьте новое, хорошее.
Батюшка, могут ли тексты нести совсем не то, что мы от них ожидаем? Вот пока еще не началась наша программа, по телефону на канал звонили зрители и задали несколько вопросов. Один из них. В популярных книгах по магии, которые продаются в книжных магазинах, очень часто встречается упоминание о Богородице, Николае Чудотворце, других святых. Это заговоры или все-таки молитвы? Грех ли такое упоминание?
При неправильном употреблении лекарства может случиться беда. И если выпить при пониженном давлении лекарство, которое его еще больше понижает, то можно умереть. И так касается любого дела, если к нему подходить без понимания, без ума, безумно. Безумные люди, люди, которые ослеплены какими-то своими страстями, пытаются спекулировать святостью. То есть, чтобы утвердить свой авторитет, вот какой-нибудь там экстрасенс, маг или колдун.
В прелесть впали.
Он находящийся в прелести, для того, чтобы, если он будет говорить, что я такой, вот я вот такой великий, ну, кто его будет слушать? Но зная, каким авторитетом обладает православие, церковь, иконы, святыни, он начинает манипулировать и спекулировать этой святыней. Берет и говорит, ставит себе иконы и говорит, а я-то, он, силою святителя Николая это делаю. Вот давай молись святителю Николаю. То есть подлог, вот буквально это называется мошенничество. Mm-hmm. Если бы святитель Николай такого человека, вот то, что называется, встретил, то я думаю, что он как Ария на Первом Вселенском соборе заушил, вот он бы этого человека вот таким же образом заушил бы. Почему этого не происходит? Почему те святые, чьими иконами спекулируют, или молитвами, которых спекулируют люди, почему они не наказывают? Вы знаете, если Бог тебя не наказывает при жизни, горе тебе, горе такому человеку, это означает, что хранится наказание на день страшного суда. Наказал бы здесь, послал бы болезнь такому человеку, и коту, я не знаю, там какую-нибудь еще, чтобы человек понял, что я сделал зло, я столько людей обманул, и теперь заболел, и мне теперь плохо. Побегу-ка я сам на исповедь, пойду каяться в том, что я делал. И действительно, Господь может такого человека привести ко спасению. А если этого не происходит, ну, Господь долготерпелив, Он своим путем ведет, может быть, приведет и человека к осознанию, вот, и к раскаянию, может быть. Но те люди, которых Он соблазнил, таким использованием иконы, свечи, святой воды, какого-то текста, то, конечно, бедные те люди. Можно ли текстом молитвы кого-то заколдовать? Или там что-то, что молитва становится заговором? Я не читал те книги, которые дают, издают вот эти вот граждане, и что они там делают? То ли они берут молитвы обычные и там печатают, выдают их за свои какие-то заговоры, то ли они уже искажают, вполне допускаю, придумывая какие-то свои басни. В любом случае, вот если вы идете по тому месту, где жив, по улице, и перед вами лужа, а вам хочется пить, я бы предостерег того, чтобы проверять, какая там вода. А может, в этой луже вполне нормальная дождевая вода, хорошая, полезная, лучше, чем в кране. А может быть, там помои и какие-нибудь бациллы. В любом случае, к этой луже не стоит нагибаться и из нее лакать. дойдите до дома и попейте из надежного источника, где или, сказать, до магазина. Вот не надо хвататься за книги, которые вам дают непонятно кто, какие-то проходимцы, говорят, вот попробуй. Потом инвалидом станешь, когда попробуешь. Все-таки есть, безусловно, авторитетный источник. У нас есть наша мать русская. Мы в России живем, православная церковь. Живете вы в Украине, украинская православная церковь. Живете вы в Грузии, живете вы в Греции, живете вы в Америке. Найдите православный храм и почерпните оттуда не только изображение, не только житие, но и благодать, которая присутствует, которая хранит церковь. Но не покупайте суррогаты, от которых люди становятся инвалидами, сначала духовными, а потом физическими. Как священник, свидетельство о том, что таких людей очень много.
Вот сейчас снова звонок в студии у нас. Алло, да. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хотел бы спросить, каким святыням почитали первые христиане, которые жили еще в апостольские времена, тогда еще икон не было, первую икону написал Богородице апостол Лука, а что они почитали? И кресты они носили или нет?
Наш постоянный зритель.
Да, да. Ну, давайте начнем с того, что первые христиане почитали Бога, воплотившегося, Бога, пришедшего на землю, Бога, ставшего человеком. Они его видели, да, они его слышали, они к нему прикасались, и они от него учились. Не образ Божий, а сам Бог был перед их очами. Они его почитали, они с ним общались. Давайте так, что в день Пятидесятницы Дух, Святой Дух, Бог, Святой Дух сошел на церковь явным образом, и явным образом почивал. И явным образом в книге «Деяния апостольские» об этом свидетельствует, люди видели, осознавали, что Дух Святой сходит на тех, кто крестится, на тех, кто принимает крещение. И поклонялись уже Богу так, как их учил Святой Дух. Дух Святой и в первые времена, и во время Первого Вселенского Собора, и Седьмого Вселенского Собора, и сегодня действует, живет в церкви. И как Дух научает, так люди и поступают. Если отцов Первого Вселенского Собора, Второго, Седьмого, прямо в Деяниях написано, что изволился Духу Святому и нам поклоняться, почитать. Ну, странно предполагать, что Дух Святой вот в 100-м году церковь учит поклоняться одним образом, а в 1100-м году другим образом. Иисус Христос всегда один и тот же. Вчера, сегодня и во веки веков. Что касается кого почитали и как поклонялись, ну, вот вы ответили уже на вопрос. Первые христиане, апостол Лука, это же человек, который жил не в V веке, не через 500 лет после Рождества Христова, а он был свидетелем Иисуса Христа. Он был свидетелем тех событий, которые он описывает. Он общался с теми людьми, очень тесно, которые слушали, слышали и жили с Иисусом Христом. И он написал первую, вторую, третью изображение, образ Божьей Матери. Ну уж не просто так, не как какой-то экспонат для Третьяковской галереи, а написал как выражение любви к Матери Божией. И когда он писал, он это делал как апостол в Духе Святом. Нет сомнений, что вот то отношение, которое апостол Лука выразил написанием этих икон, что это было общим для церкви отношением к Господу, к Матери Божией.
Снова звонок в студии. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Это из Великого Новгорода, раба Божья Мария. Батюшка, у меня такой вопрос. У меня есть икона владыки Тихона, и книги его есть. А вот нигде не могу достать акафист. Где можно заказать помолиться?
Простите,
вот завтра праздник. Пойду, хочу в церковь. пойти молебен закажу. А я бы хотела и дома молиться, чтобы вот почитать ему. У меня почти у каждой иконки есть акафист, а вот и Луке есть владыки. А вот патриарху Тихону нигде не могу достать.
Ну, давайте вспомним, где у нас покоятся святые мощи патриарха Тихона, Донской монастырь в Москве. И я думаю, что имеет смысл как-то обратиться к тем людям, которые живут в этом месте, которые ежедневно освящают службу у мощей святителя Тихона. Но я не сомневаюсь, что если есть акафист, то он у них есть. То
я даже помню адрес монастыря. Площадь Донская, 1-3, возле станции метро Шаболовская.
Либо вот вы найдите, пожалуйста, телефон Донского монастыря, московского, ставропигиального. Позвоните в приемную, обратитесь, задайте вот этот вопрос, и я не сомневаюсь, что вы получите ответ там «да, есть» или «нет, нету». Ну, акафист и святой – это нет вот такой жесткой связи, что раз есть акафист, святой, значит, есть акафист. Не всем святым, не всем событиям есть.
По какому принципу составляются? Это кто-то из владык, из митрополитов садится и пишет акафист такому-то святому?
Я думаю, что такого рода молитвы рождаются в любящем сердце. Сердце, которое обращается, почитает и желает такую форму выражения любви, вот как песнопение, молитвословие, но надо сразу оговориться, что нас Рава Божия любовь так любит святителя Тихона, но это не значит, что она должна сейчас вот взять, сесть и от любящего сердца написать ему акафист. То есть, конечно, это очень непростая задача, задача, которую не так, что поэт-писатель может сел да написал, ни в коем случае. То есть это действительно особое отношение к этому святому. Это
как написание иконы.
Как написание иконы. Это надо действительно к этому готовиться, жить и искать некоего уверения в том, что это дело стоит, за это дело стоит браться. Кого-то на такие труды там благословляет действительно священноначалие, на то, чтобы написать молитву, службу или икону, или, соответственно, акафист. Мы знаем, что святитель нашей церкви, который очень хорошо знал и почитал святителя Тихона, святитель Афанасий Ковровский Сахаров, он действительно очень, вы почитаете его творение, насколько человек Бога и церковь любил, и ему доверила церковь составление служб русским святым, всем святым в земле российской просиявшим и еще целому ряду святых угодников Божьих. Будущий святитель, тогда епископ Афанасий, составлял службу. Но для этого действительно он вел определенный образ жизни. Он по своему состоянию духа, сердца, жизни, он был близок тем,
не подпускал скверну.
Тем, кому он писал эти песнопения и службы. И, конечно, после этого получается служба, молитва, это молитва такая, которая освящает. А есть много людей, которые сейчас берутся писать акафисты. Иосифу Сталину, Василию Ивановичу Чапаеву и иным деятелям там история. Мало того, что дерзая так вот на их канонизацию, так вот уже там прославляя, и сразу, значит, то есть тут надо очень аккуратно к этому подходить. И если мы хотим, чтобы наша молитва была угодна Богу, надо слушаться гласа церкви. Что церковь об этом скажет? Если церковь устами епископа, архиерея Божия, устами опытного духовной жизни человека, действительно опытного, не самозванца, порочит кому-то, то нет сомнений, что Господь положит на сердце этому человеку, как прославить, как восхвалить. Примерно так. Так что звоните в Донской монастырь, и нет сомнений, что вам там подскажут уже достоверный ответ на ваш вопрос.
Или приезжайте от Нижнего.
Приезжайте, посетите, если вы почитаете, тем более, святейшего патриарха Тихона, да, помолиться у его мощей, помолиться на том месте, где он был погребен, это, я думаю, вас очень и очень утешит.
Отче, если человек либо по незнанию, либо специально, там, находясь в прелести, считает, что ему какие-то способности открыты, тонкие материи, применяет вот, читает тексты из православных богоучебных книг, там, молится перед иконами, причем вот именно теми молитвами, которые были написаны в церкви. Что может произойти? Вот вопрос в том, что победит? Кощунственное отношение человека к этому или сами по себе молитвы, образы, там, свечи, которые...
Бывают разные мотивы, почему человек вот обращается к святыне, к иконе. Бывает, что в невежестве человек находится. В невежестве. Его просто не научили. И он знает, что вот как-то иконам там, ну, как-то молиться. Он берет, а у него в почтовом ящике газету положили. Очень есть такая известная газета. Не буду называть ее в эфире, чтобы не рекламировать. В которой там оккультная газета. Оккультная газета, но в которой постоянно на первой странице большая икона. И там множество всяческих там описано случаев. Там исцеление, еще как-то. Сразу приведены всякие рецепты духовные, молитвы. Что как надо делать. Ну, человек взял такую, вот он по невежеству, ну, может, это нормально. И обращается. Я думаю, что для такого человека, вот, пусть неправильное обращение, но если вот он делает вот по невежеству, это не будет таким злым грехом, это не будет какого-то вот такого кощунством, это будет его неведением. Другое дело, когда человек сознательно вот такие вещи пишет, когда человек сознательно обращается к людям, которые искажают, либо сам искажает православное вероучение, внося в него свои домыслы, то, конечно, это кощунство. Это кощунство, и оно может нанести вред. Но если мы обратимся к житиям святым, житие святителя Никиты, епископа Новгородского, когда православный человек, монах, допустил в свое сердце гордыню, он счел, что он особенный, исключительный, он достоин какого-то высокого подвига, и враг рода человеческого, дьявол, там, бес ему нашептал, давай, уходи из монастыря, живи один, ты особенный, ты будешь читать, ты будешь изучать, ты будешь все знать. И вот он, слушая этого бесовского такого голоса наваждения, послушался, без благословения пошел, поселился один, он чудотворил. Он читал наизусть целые главы из Ветхого Завета. Он пророчествовал, к нему выстраивались очереди. Православный человек, но прослушавший голоса гордыни своего сердца и начавший вот такую аскезу без благословения. Благо, что отцы, духовные отцы, которые жили в монастыре, которые видели, что происходит с иноком Никитой, пришли к его келье, сотворили молитву, отгнали этого беса. Что с ним произошло? Когда бес ушел, он так отомстил этому Никите, что он ходил как безумный, как ребенок. Он потерял дар речи, он не мог читать, он не мог вспомнить ни одного слова, которое только вчера он еще в Священном Писании целыми главами цитировал. То есть бес его таким образом над ним насмеялся, что лишил его всего того, что он и до этого раньше имел. И больших трудов, но уже благодатных трудов для него стоило принести покаяние, начать учиться снова жить, читать, говорить, молиться. И вот этот путь, который он прошел, для него стал действительно путем спасительным. Он стал священником, епископом, а теперь мы обращаемся к нему в молитвах, призывая имя как святителя Никиты, епископа Новгородского. Здесь человеческая гордыня привела к такому результату. Но вот мы научаемся на чужом опыте для того, чтобы не совершать собственных ошибок.
Спасибо, радостно, что все хорошо закончилось. У нас снова звонок в студии. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Откуда звоните?
Меня зовут Светлана, из Казани. У меня такой вопрос. У меня бабушке 83 года. В 80-м году она при советской власти выкинула икону. И вот сейчас до сих пор у нее болит душа, и она очень переживает, насколько страшен этот грех и как можно его искупить. Большое спасибо.
Ну, ваша бабушка, она воцерковленный человек? Алло. Уже да не слышно. Вопрос в том, воцерковлен или чья-то бабушка.
То есть, я думаю, что это не единичный случай, когда преследовали.
Самое лучшее, что может сделать бабушка, это, ну вот вы об этом знаете, чтобы она перед Богом в присутствии священника, в таинстве исповеди, чтобы в этом раскаялась. Такое есть удивительное свойство именно у таинства исповеди, что с души снимается грех. Да. Вот такое было сделано. Да, она помнит это, от этого страдает. Но если если ее сердце коснулось благодать покаяния, попросила перед крестом, перед Евангелием, священник прочитал молитву, утешил ее и наставил, рассказал о том, что твой грех прощен, живи, иди, больше не греши, то я не сомневаюсь, что ваша бабушка, во-первых, получит сейчас утешение, облегчение своей души, ну и, конечно, в будущем Бог с нее не спросит. Ну и то, что душа болит у человека, вот у вашей бабушки, это дорого.
Уже начало покаяния.
Дорогого стоит то, что действительно человек страдает, уже сейчас пострадал, что Господь утешит ее. Конечно, я вот не успел задать вам вопрос о том, что насколько ваша бабушка воцерковлена. Может быть, она уже ходит в храм, может быть, она уже 10 раз на исповеди в этом покаялась, и это, тем не менее, ее гнетет, ее смущает. Ну, тогда вот к такому вот смущению нужно относиться, как вот бывают боли после ран. Вот человека ранило что-то там на войне, пуля. Вот уже вроде бы все зажило, а когда перед дождем понижается давление и болит, и он всякий раз вспоминает об этой ране.
Смиряет.
Да, ну вот ведь у апостола Петра, несмотря на то, что Христос его простил, воскресший Христос простил предательство Петра. Потом он знал, что он прощен. Все, апостол, камень первый. И он, все, Дух Святой сошел. Все. А жизнеописание апостола свидетельствует о том, что он всякий раз, когда слышал пение петуха, он плакал. Его душа болела, как болит она, как болит душа вашей бабушки. И это не означает, что апостол Петр не был прощен. Просто действительно он оплакивал свой грех. И, может быть, для бабушки, если она, конечно, раскаялась в церкви или раскается, если этого не произошло, посодействуйте. Для нее вот эта вот боль, это страдание, это действительно то покаянное очищение, которое поддержит вашу дорогую бабушку. Помолитесь за нее, святому апостолу или вместе с ней. Святому апостолу Петру. Расскажите ей о житии апостола Петра, о том, как он отрекся, как был прощен и как вспоминал и плакал. Это утешит вашу бабушку. Но, напомню еще раз, если она не воцерковлена, то постарайтесь, чтобы священник поисповедовал, пособоровал, причастил вашу бабушку. Это будет печатью на документе о покаянии.
Спасибо. Отче, вернемся к околоправославному оккультизму. Еще один весьма интересный вопрос пришел анонимно по телефону на канал. Зрительница говорит, что знает женщину, которая выходит в астрал, получает там информацию, видит, кем был человек в прошлой жизни, заряжает воду, лечит людей, выступает с лекциями, даже в школах. И при этом называет себя православной, крещена, ходит в храм, исповедуется и, наверное, причащается. Сейчас строит храм в своем городе по благословению митрополита. Как к этому относиться и что это за православие?
Ну, конечно, горе той школе, горе тем людям, которые ходят на лекции такого человека, горе и самому этому человеку. Что это? Я, конечно, вот так вот из того, что зачитали, вот прям диагноз поставить не поставили, что это? Это одержимость? Или это может быть психическое заболевание, или это может быть вот такая возведенная уже в какую-то высокую ступень гордыня человеческая. Гордыня, в которой, которой очень искусно играет тот самый бес, как вот в истории с епископом Никитой Новгородским. Я не могу сказать. Но что делать и как носиться, давайте расскажу. Первое, что, конечно, я очень порекомендую вам познакомиться с трудами такого подвижника 20 века, иеромонаха Серафима Роуза. Иеромонах Серафим, современник, он жил в Америке, наш современник жил в Америке, и очень досконально под руководством святителя Иоанна Шанхайского изучил православное вероучение. То есть он православный богослов. Но, имея опыт в своей жизни до этого там общения с всякими индийскими, языческими, оккультными вот, исповеданиями и практиками, он пытался и для себя сначала, а потом и для окружающих отвечать на вопросы, что это, откуда берется сила, откуда берутся эти выходы в астралы, какова посмертная участь человека и что означают различные учения, которые говорят о посмертной участи. Вот его в этом отношении такой фундаментальный труд, я считаю, он будет очень полезен, если с ним познакомитесь. Примерно следующее изложим о том, что да, мы живем в духовном мире, в мире, в котором присутствуют, кроме нас, людей, еще и духи.
Сверхъестественное.
Ну, как сверхъестественное. В общем-то, абсолютно естественное. Угу. Господь сотворил и духов бестелесных, и человека с телом и душою. И о том, что эти духи имеют определенную силу, влияние, об этом Священное Писание просто изобилует такими свидетельствами о том, что это так. Поэтому это вот такая факт, истина. И, конечно, если человек открывает себя для общения с падшими духами, то они гораздо сильнее, чем любой человек. Преподобный Серафим Саровский, когда говорил об этих тварях, он говорил о том, что самый маленький из этих вот бесят своим коготком может перевернуть весь мир, если бы Господь ему попустил. Господь не попускает тому человеку, который находится действительно в лоне церкви, который живет по учению церкви, не только по там, книжному научению, но и который как-то окрамляется, какую-то жизнь духовную ведет под водительством пастыря. Господь хранит такого человека, и на него не действует ни заговоры, ни наговоры, ни какие-то. Такой человек защищен. Но если этой защиты нету, благодатной, то, конечно, человек может попасть во власть злых духов. Да, это может быть прямое беснование, что человека трясет при прикосновении к святыне. А может быть и так, как вот, что человек открывает какие-то без этому человеку открывает какие-то сверхъестественные вещи, там открывает какие-то там чужие судьбы, делится с ним той информацией, которую бес получил, собственно, находясь...
Утром, получается, на службу, а вечером на прием... Предсказывать будущее.
Предсказывать будущее. Что касается строить храмы по благословению, я бы вот вам порекомендовал поинтересоваться, по чьему благословению строят. Сейчас, знаете, как вы сказали, в каком-то городе, по чьему-то благословению, уточнить, по чьему. Может быть, сходить к тому архиерею, по благословению которого этот храм строится, и поговорить с ним, посоветоваться, может быть, поговорить с духовником той епархии, в которой это происходит. И вы можете получить интересные ответы на вопросы. У нас, кроме митрополитов православных, знаете, какие еще есть митрополиты? Есть такие самосвяты, есть митрополиты, сейчас в Украине, там есть сразу там 3-4 в каждом городе архиерея. Кроме православного нормального, еще есть и униаты, и самочинцы, и кого только нету. И женщины-митрополиты, которые там себя, это люди, которые себя такими назвали, купили, пошили на себя, одели какие-то облачения, и, надо выяснить, что там благословение. Если действительно это благословение епископа, то ему рассказать об этих свидетельствах, о тех фактах. И я не сомневаюсь, что чудотворение и какие-то вот эти вот просвещения, лжепросвещения, которые несет этот человек, что они прекратятся. Что либо эту женщину назовут тем, кем она на самом деле является, придадут огласки, либо выяснится, что она последовательница каких-то неправославных иерархии там или благословений.
Батюшка, потрудитесь. Возвращаясь к этим духам, почему так получается, что человек, как только начинает искать где-то вне себя и открывает себя для духовного мира, вот первая, самая ближайшая граница, которая его ожидает, это обязательно силы тьмы и бесы, и демоны?
Как раз не обязательно. Не обязательно. Бог оказывает попечение о своем народе, о своих людях, которых он в этот мир привел. Каждый ведет своим индивидуальным путем. И кого-то, несмотря на очень тяжелые падения, Господь хранит, и он остается вне, он остается защищен от этих вот воздействий. Духи называются духи, которые не Божие, называются духами злобы поднебесной. И по свидетельству подвижников, та сфера, в которой, даже чисто материальной, в которой мы находимся, она этими духами, падшими духами, она преисполнена. Но так Бог пожелал, так Бог попустил этому быть. Мы в Евангелии читаем притчу о семенах и о плевелах, о том, что некий человек посеял доброе семя на своей земле, а ночью пришел враг, дьявол, и посеял плевелы. И когда говорят ученики апостола о том, что, чтобы, что Господь говорит, что надо, они растут все вместе, до жатвы. То есть не так, что вот Господь там прополит и скажет, вот живите так, что все будет, чтобы все было хорошо. Он дает нам возможность взрастить в себе зерно истины.
В такой агрессивной духовной среде.
В агрессивной среде, чтобы мы проявили свою свободу, чтобы мы свободно в этой агрессивной среде выбрали Бога, нашли Его и жили в общении, в любви с Ним. Думать, что почему это Бог тут не прогонит всех духов и не сделает, чтобы всем было хорошо, но это неправильно и неверно, и это не православно, если мы читаем Евангелие.
Батюшка, а агрессивно себя вести по отношению к людям, которые, очевидно, впали в какую-то прелесть и там, занимаются колдовством или говорят, что занимаются колдовством, вот провоцировать их, обличать активно, это не опасно? Есть какие-то
опасно.
Риски?
Это опасно, конечно, это опасно, потому что любое дело, вот серьезное, ответственное, это опасно. Лечить человека – это опасно. Учить человека чему-то – это опасно. Можно быть неуслышанным и быть оклеветанным и так далее. Но христианин должен послушать голос своей совести, должен посоветоваться с пастырем, должен посоветоваться с тем человеком, которого, с духовником, с которым он кормляется. Если духовник найдет, что у человека достаточно понимания, достаточно мудрости для того, чтобы, например, обличить и наказать, то надо так делать.
То есть увидели колдуна, можно сходить к духовнику и спросить?
Посоветоваться, да, и он подскажет, что, может быть, он пригласит свою общину, священник, чтобы пришли к этому офису колдуна, там совершат молебен, и колдун потеряет свою силу. А может быть, он скажет иначе. Может, он скажет, ну, повесить какой-то информационный листочки о том, что здесь никакая не целится, это колдун там самой жуткой масти, и что на метр не подходите. Может быть, еще как-то засвидетельствует правду.
Вот сейчас снова звонок у нас в студии. Алло, здравствуйте. Еще есть время задать вопрос.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда звоните?
Зовут меня Георгий, звоню из Ставрополя. У меня вот такой вот вопрос. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. Хотел бы спросить, почему вот люди, которые открыто служат бесам, колдуны и маги, сами будучи под властью колдунов и магов, колдунов, вернее, бесов, не умерщвляют с этими самыми бесами. Ведь бес – существо очень сильное, и убить человека для него не предоставляет совершенно никакой сложности. Два счета и разорвет в клочки. Почему этого не происходит?
Ну, это нормальное явление. Знаете, даже вот в нашей жизни, если вы читали книги про разведчиков, то так бывает. Воюют две стороны, они вербуют каких-то вот там шпионов. И, ну, то есть,
двойных тройных агентов.
И могли бы взять там человека в плен и его сразу убить. Они его перевербовывают, они его засылают на территорию врага для того, чтобы он там нанес больше урон, больше вред.
А бывает такое, вы наблюдаете, вот в храме приходит кто-то, и очевидно, что человек какие-то собирается оккультные действия совершить, там, набирает свечи.
Приходили люди, которые говорят, здрасте, вот тут нас биоэнергетик очень известный послал, он сказал, что у вас в храме такая энергия, такая энергетика, вот это самое сказала, тут нужно у вас поисповедоваться, ну и так далее, так далее, так далее. И понятно, что дело там как-то пытаемся вот так, конечно, человека подвести, не выполнить инструкцию этого наставника, а все-таки как-то к покаянию, к пониманию хотя бы привести. Результаты бывают разные. Да, люди приходят, да, такое бывает. Бывают люди приходят, покупают свечи, уносят их, не ставят в храме, уносят их домой. Ну, как-то так вот таких людей видно по несколько напряженному такому безумному взгляду.
Батюшка,
кстати, еще вот скажу очень важный момент, то, что среди тех людей, которые, может, выглядят иногда как бесноватые или какие-то, есть много очень душевно больных людей, которых можно принять. Вот человек просто психически больной придет, такие приходят.
Или физически.
Там. Ну, физически, да, это как-то более ярко важно, психически, и начинают что-то себя как-то вести в церкви или кого-то учить. И люди вот заходят, ну, вроде как в платочки, и начинают прислушиваться, послушать, что говорят, ой, и как-то пытаешься это разводить, эту ситуацию, чтобы, ну, то есть, потому что надо быть очень осторожным, аккуратным, не пить из первой попавшейся лужи, которая нам встречается на пути.
Это как в больницу, в инфекционное отделение зайти там и начать общаться.
Начать общаться, да, только более печальные последствия. Так вот, уже отвечая на вопрос, почему бес не губит этих экстрасенсов, ну, потому что он через них, он использует их как проводников, он он через них добирается до душ еще десятков людей, и он их не физически губит, а духовно убивает. То есть в этом и задача, как можно больше людей соблазнить. Увы, такое происходит. Происходит в основном по нашему невежеству. Когда настанет момент, когда он выработает этот ресурс, то он его и его затопчет. И этого экстрасенса, как вот говорят, что революция пожирает своих детей, вот так без своих проводников в конце концов пожирает. Они заканчиваются жизнью. Кто самоубийством, кто наркотиками, кто каким-то полным психическим расстройством.
То есть физическая смерть вряд ли будет целью вот этих потусторонних сил?
Да, не физическая смерть задача, а именно духовное порабощение, духовное отвращение от Бога. Вот. Но есть факты, есть случаи, когда человек, который занимался вот этой всяческой экстрасенсорикой, когда он приходит к покаянию, когда он становится христианином и ведет добропорядочную христианскую жизнь, близко не подходя к той вот этой горделивой планке, на которой он был. И такие свидетельства есть и в книге «Деяния», «Деяния апостольских» об этом повествуется, и вот даже современная вот, практика, ну и, пожалуйста, можно там почитать жизнеописание подвижников 20 века, да, ну мы там Киприана и Иустину, таких святых вспоминаем, кем был Киприан. Потому Богу все возможно. От нас требуется внимательно слышать голос Божий, голос Церкви и быть послушными чадами. Мама говорит, не лезь в розетку, не надо лазить в розетку, и тогда больно не будет, тогда тебя не убьет. Если Церковь говорит о том, что испытывайте всякий дух, испытывайте не только гордыней своего ума, но и смиренным слушанием Церкви. И тогда вы сохранитесь от многих-многих бед.
Спасибо огромное. Я думаю, что на этой ноте мы завершим нашу программу, время которой подошло к концу. Спасибо всем зрителям, которые принимали участие, за ваши вопросы. Спасибо огромное, отец Алексей. Напоминаю, что у нас сегодня в студии был протоиерей Алексей Кульберг, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Продолжаем смотреть «Союз».